Глава 13. Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице. А Безил Холлорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла. На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину. «Так вы непременно хотите узнать правду, Безил?» — спросил он, понизив голос. «Да». «Отлично». Дориан улыбнулся и добавил уже другим жестким тоном. «Вы единственный человек, имеющий право знать все обо мне. Вы и не подозреваете, Безил, какую большую роль сыграли в моей жизни». Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал. «Закройте дверь», — шепотом сказал он Холлорду, ставя лампу на стол. Холлорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Выленивший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени. «Значит, вы полагаете, Безил, что один только Бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу». В голосе его звучала холодная горечь. «Вы сошли с ума, Дориан! Или ломаете комедию?» — буркнул Холлорд, нахмурившись. «Не хотите? Ну так я сам это сделаю». Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол. Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. «Силы небесные! Да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы, а соловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи. Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Безил Холлорд как бы узнал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Безила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью длинными красными буквами. Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство — никогда он, Холлорд, этого не писал. И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал. И в то же мгновение почувствовал, что словно кровь заледенела в его жилах. Его картина. Что же это значит? Почему она так страшно изменилась? Холлорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу, лоб был влажен от липкого пота. А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо, только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его, или делал вид, что нюхает. «Что же это?» — вскрикнул Холлорд и сам не узнал своего голоса. Так резко и странно он прозвучал. «Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы меня познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость. А вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, я высказал желание, или, пожалуй, это была молитва. Помню... «Ох, как хорошо я это помню! Но не может быть! Нет, это ваша фантазия! Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень! Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество? Да-да! А то, что вы вообразили, невозможно! Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное?» — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу. «Вы же говорили мне, что уничтожили портрет. Это неправда. Он уничтожил меня. Не могу поверить, что это моя картина». «А разве вы не узнаете в ней свой идеал?» — спросил Дориан с горечью. «Мой идеал, как вы его называете? Нет! Это вы меня так называли? Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это лицо сатира? Это лицо моей души. Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола. Каждый из нас носит в себе и ад, и небо, Безил». — воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния. Холлорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него. — Так вот, что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги! Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было не тронуто, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри, под влиянием какой-то неестественно напряженной, скрытой жизни портрета, проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле. Рука Холлорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками. «Дориан, Дориан, какой урок! Какой страшный урок!» Ответа не было. От окна донеслись только рыдания Дориана. «Молитесь, Дориан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? Не введи нас в искушение, отпусти нам грехи наши, очисти нас от скверны. Помолимся вместе. Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны». Дориан медленно обернулся к Холлорду и посмотрел на него полными слез глазами. «Поздно молиться, Безил», — с трудом выговорил он. «Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Кажется, в Писании где-то сказано, хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми, как снег». «Теперь это для меня уже пустые слова.
Молчите, не надо так говорить. Вы и без того достаточно нагрешили в жизни, о Господи! Разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?»
Дориан взглянул на портрет, и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Безила Холлорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни. Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож. Он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести. Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлорда, он схватил нож и повернулся. Холлорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Безила к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож. Холлорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался. Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дориан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрак. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри. Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол. Его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто уснул. Как быстро все свершилось! Дориан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кэба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше. Налетел резкий ветер. Газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно. Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все. Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы. Из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопрос. Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума. Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал. Нет, в доме все спокойно. Это только отзвук его шагов. Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных похождений, и спрятал туда вещи Безела, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было 2:40. Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц, в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле. Однако какие против него улики? Безел Холлорд ушел из его дома в 11:00. Никто не видел, как он вернулся. Почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит. Париж. Да-да, все будут считать, что Безел уехал в Париж 12-часовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватится и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы, а следы можно будет уничтожить гораздо раньше. Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал. Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить. Через 5 минут появился заспанный и полуодетый лакей. «Извините, Фрэнсис, что разбудил вас?» — сказал Дориан, входя. «Я забыл дома ключ. Который час?» 10:50, сэр», — ответил слуга, сонно щурясь на часы. «Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в 9. У меня с утра есть дело. Слушаю, сэр». «Заходил вечером кто-нибудь?» «Мистер Холлорд был, сэр. Ждал вас до 11, потом ушел. Он спешил на поезд». «Вот как! Жаль, что он меня не застал. Он что-нибудь велел передать?» — «Ничего, сэр, сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе». — «Ладно, Фрэнсис, не забудьте же разбудить меня в 9». — «Не забуду, сэр». Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. 15 минут он шагал из угла в угол, и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел. Алан Кэмпбелл, Мэйфер, Хертфорд-стрит, 152. Да, вот кто ему нужен сейчас. Глава 14. На другое утро слуга в 9 часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал как ребенок, уставший от игр и занятий. Чтобы разбудить его, слуге пришлось 2 потрогать за плечо. И, наконец, Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он, потому что молодость весела без причин. В этом ее главное очарование. Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота, почти как в мае. Постепенно события прошедшей ночи бесшумной кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу Дориана. Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к Безилу Холлорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства. А ведь мертвец все еще сидит там наверху. И теперь при ярком солнечном свете. Это ужасно. Такое отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем. Дориан почувствовал, что заболеет или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать. Своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость, и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили, и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков. Его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил. Часы пробили 9:30. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук, булавку к нему, несколько раз переменил кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, 3 его раздосадовали, а 1 он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной, потом разорвал. «Убийственная вещь — это женская память», — вспомнились ему слова лорда Генри. Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил выходившего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал 2 письма. 1 сунул в карман, 2 отдал лакею. «Снесите это, Фрэнсис, на Хертфорд-стрит, 152. А если мистера Кэмпбелла нет в Лондоне, узнайте его адрес». Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Безилом Холлордом. Он нахмурился, бросил рисовать и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу.
Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости. Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это были «Эмали и камеи Готье» в роскошном издании «Шарпантье» на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытеснен узор, золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на поэме о руке Ласнера, холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна. Стихотворение «Этюды рук», входящее в книгу Готье «Эмали и камеи» Ласнер, преступник, казненный в 1836 году, его мумифицированная кисть хранилась в частной коллекции. Дориан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы и продолжал читать, пока не дошел до прелестных строф о Венеции. «В волненье легкого размера лагун я вижу зеркала, где Адриатики Венера смеется розово-бела, соборы средь морских безлюдей в течение музыкальных фраз поднялись, как девичьи груди, когда волнует их экстаз. Челнок пристал с колонной рядом, закинув за нее канат, пред розовеющим фасадом я прохожу ступеней ряд». Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете на Лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, кампанилы, или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад. Откинув голову на подушке и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя: «Пред розовеющим фасадом я прохожу ступени ряд». Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства. Романтика вездесущая, но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон. А для подлинной романтики фон — это все или почти все. В Венеции тогда некоторое время жил и Безил. Он был без ума от Тинторетто. Бедный Безил! Какая ужасная смерть! Дориан вздохнул, и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в челмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собою степенную и важную беседу. Читал об обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золоченными когтями, где крокодилы с маленькими бериловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле. Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивал с голосом контральто и называет дивным чудовищем, об изваянии, которое покоится в парфировом зале Лувра. Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. Что, если Алан Кэмпбелл уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога.
5 лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась, и когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей. Алан Кэмпбелл — никогда. Кэмпбелл был высокоодаренный молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориан. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией. У него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парламентской карьеры, а химии же имела представление весьма смутное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря. Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дорианом Греем. Музыка и то необъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Беркшир однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку. Антон Рубинштейн, 1829-1894, русский пианист, дирижер и композитор. 1,5 года длилась эта дружба. Кэмпбелла постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенор-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Алланом не слыхал никто. И вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом, и Кэмпбелл всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алан сильно переменился, по временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку. На концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить. Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами. Этого-то человека и ожидал Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке. Он ходил большими бесшумными шагами. Руки его были холодными, как лед. Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги. А Дориан чувствовал себя как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет. Он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно. Фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли, плясала, подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски. Затем время внезапно остановилось. Да, это слепое, медлительное существо уже перестало и ползти. И как только замерло время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану.
А он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса. Наконец вошел слуга. Дориан уставился на него мутными глазами. «Мистер Кэмпбелл, сэр», — доложил слуга. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу. «Просите сейчас же, Фрэнсис!» Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал. Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кэмпбелл, суровый и бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные, как смоль, волосы и темные брови. «Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры. Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома, но вы писали, что дело идет о жизни или смерти». Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана. «Да, да, Алан, дело идет о жизни или смерти. И ни одного человека. Садитесь». Кэмпбелл сел у стола. Дориан напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление. Он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать. После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбелла угадать, какое впечатление производят его слова. «Алан, наверху, в запертой комнате, куда кроме меня никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер 10 часов тому назад. Сидите спокойно и не смотрите на меня так. Кто этот человек, от чего и как он умер, это вас не касается. Вам только придется сделать вот что. Замолчите, Грей». «Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет, мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны. Они меня больше не интересуют. Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело. У меня нет иного выхода, Алан. Вы человек-ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху, так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватится, нужно, чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру». «Вы с ума сошли, Дориан!» — «Ага, наконец-то вы назвали меня Дориан. Я этого только и ждал. Повторяю, вы сумасшедший. Иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это. Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию? Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. Алан, это было самоубийство». «В таком случае я рад за вас, но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно». «Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?» «Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обесчещены, мне все равно, поделом вам. Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Оттон, многому научил вас, но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне. Алан, это убийство. Я убил его. Вы знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло. Убийство? Боже мой! Так вы уже и до этого дошли, Дориан. Я не донесу на вас, не мое это дело, но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться. А вы должны вмешаться. Постойте, постойте. Выслушайте меня. Выслушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И уж, конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня». Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете. Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасать вас. Вся эта история меня совершенно не касается. Алан, умоляю вас, подумайте, в каком я положении. Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх. Нет-нет, я не то хотел сказать. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов. Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, Алан. О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. Алан, Алан, если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан, понимаете? Меня повесят за то, что я сделал. Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой. Так вы не согласны? Нет, Алан, я вас умоляю. Это бесполезно. Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды перечел написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну. Кэмпбелл удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел, как смерть, и съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться. Прошло 2-3 минуты в тягостном молчании.
Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Аллану, положил ему руку на плечо. «Мне вас очень жаль, Аллан», — сказал он шепотом, — «но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому принудили. Письмо уже написано, вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не должны отказаться. Я долго пытался вас щадить. Вы должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной. А если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия». Кэмпбелл закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит. «Да, Аллан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны». «Ну-ну, не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь и скорее приступайте к нему». У Кэмпбелла вырвался стон. Его било озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы. Муки один невыносимее другого. Голову Аллана все туже и туже сжимал железный обруч, как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца. Казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо. «Ну уже, Аллан, решайтесь скорее». «Не могу», — машинально возразил Кэмпбелл. «Точно эти слова могли изменить что-нибудь». «Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите». Кэмпбелл с минуту еще колебался. Потом спросил: «В той комнате наверху есть камин?»
«Да, газовый, с асбестом».
«Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории». «Нет, Аллан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет». Кэмпбелл нацарапал несколько строк, промокнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти. Стук двери, захлопнувшийся за лакеем, заставил Кэмпбелла впервые вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. Минут 20 он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Аллана, как стук молотка. Куранты пробили час. Кэмпбелл обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то взбесившее Аллана. «Вы подлец! Гнусный подлец!» — сказал он тихо. «Не надо, Аллан! Вы спасли мне жизнь! Вашу жизнь! Силы небесные! Что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку, и вот дошли до преступления! Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете!» «Ах, Аллан!» — Дориан вздохнул. «Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам!» Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад. Кэмпбелл ничего не ответил. Минут через 10 раздался стук в двери, вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железные скобы очень странной формы. «Оставить все здесь, сэр?» — спросил он, обращаясь к Кэмпбеллу. «Да, — ответил за Кэмпбелла Дориан. — И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовника в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?
— Харден, сэр.
— Да-да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых. Нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко, иначе я не стал бы вас утруждать.
— Помилуйте, какой же это труд, сэр? Когда прикажете вернуться?
Дориан посмотрел на Кэмпбелла.
«Сколько времени займет ваш опыт, Аллан?» — спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придало ему смелость.
Кэмпбелл нахмурил брови, прикусил губу.
«Часов 5», — ответил он.
«Значит, можете не возвращаться до 7:30, Фрэнсис. А, впрочем, знаете что? Приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны».
— Благодарю вас, сэр, — сказал лакей и вышел.
— Ну, Аллан, теперь за дело. Нельзя терять ни минуты. О, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное.
Дориан говорил быстро и повелительным тоном. Кэмпбелл покорился. Они вместе вышли в переднюю. На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту. Глаза его тревожно забегали, руки тряслись.
— Аллан, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он.
— Так не входите.
— Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался Кэмпбелл.
Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью впервые за все эти годы забыл укрыть портрет и уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул.
Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрет, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол. Ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.
Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет. Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбелл внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему, и Дориан неожиданно спросил себя, был ли Аллан знаком с Безелом Холлордом, и если да, то что они думали друг о друге?
«Теперь уходите», — произнес за его спиной суровый голос. Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмпбелл смотрит в его желтое лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке.
Было уже гораздо позднее 7, когда Кэмпбелл вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.
«Я сделал то, что вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я с вами встречаться не хочу».
«Вы спасли мне жизнь, Аллан. Этого я никогда не забуду», — сказал Дориан просто. Как только Кэмпбелл ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез. Глава 15. В тот же вечер, в 9:30, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в тот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил. Это была трагедия, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие и изящные пальцы сжимать разящий нож? Эти улыбающиеся губы оскорблять Бога и все, что священно для человека. Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию, и бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение. В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного, только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его. Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода. «Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый», — говаривала она, — «и ради вас забросила бы свой чепец за мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось бы даже ни с кем пофлиртовать». И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук. А что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит? В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей, и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга. «Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны», — шепотом жаловалась леди Нарборо. «Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга, но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом, и, кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование! Настоящие провинциалы встают чуть свет, потому что у них очень много дела, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь. За столом вы не будете сидеть рядом с ними. Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать». Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось, явно неинтересное. Двоих Дориан видел в первый раз,
А кроме них в гостиной были Эрнест Хороуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. Леди Рекстон, чересчур разряженная 47-летняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто не верил в ее безнравственное поведение. Миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и примило картавившая, дочь леди Нарборо, леди Элис Чепмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом, и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. Дориан уже жалел, что приехал сюда. Но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула: «Генри Оттон непозволительно опаздывает. А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти». Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана. И когда дверь открылась, и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло. Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарборо все время бранила его за то, что он обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу. А лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом, жажда мучила его все сильнее. — Дориан, — сказал, наконец, лорд Генри, когда подали заливное из дичи, — что с вами сегодня? Вы на себя не похожи. «Влюблен, наверное, — воскликнула леди Нарборо, — и боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом, и он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать». «Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю, с тех пор, как госпожа де Ферол уехала из Лондона». «Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной? Это для меня загадка, право», — заметила старая дама. «Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой», — вмешался лорд Генри. «Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами». «Она вовсе не помнит моих коротеньких платьиц, лорд Генри», — отвечала леди Нарборо. «Зато я помню очень хорошо, какой она была 30 лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована». «Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированной», — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. «И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина. От нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни. Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые». «Гарри, как вам не стыдно!» — воскликнул Дориан. «В высшей степени поэтическое объяснение!» — воскликнула леди Нарборо со смехом. «Вы говорите, третий муж? Неужели же Феррелл у нее четвертый?» «Именно так, леди Нарборо. Ни за что не поверю. Ну, спросите у мистера Грея, его близкого друга.
мистер Грей, это правда? По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наварская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца. Четыре мужа! Тут уж можно сказать, слишком большое рвение, вернее, слишком большая смелость. Я так и сказал ей, — отозвался Дориан. О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой. А что с собой представляет этот Феррелл? Я его не знаю. Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина. Леди Нарборо ударила его веером. — Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком. — Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду тот свет. С этим светом я в прекрасных отношениях. — Нет. «Все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек», — настаивала леди Нарборо, качая головой. Лорд Генри на минуту стал серьезен. «Просто возмутительно», — сказал он, — «что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые, безусловно, верны». «Честное слово, он неисправим», — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол. «Надеюсь, что это так», — воскликнула, смеясь, леди Нарборо. «И послушайте, раз все вы до смешного восторгаетесь, мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды». «Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо», — возразил лорд Генри. «Потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен. А мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастье, мужчины ставят свое на карту». «Ну, Нарборо был не так уж безупречен», — заметила старая леди. «Ну, если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум. Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо. Но что поделаешь, это истинная правда». «Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые». «Конец века», — проронил лорд Генри. «Конец света», — подхватила леди Нарборо. «Если бы поскорее конец света», — вздохнул Дориан, — «жизнь — сплошное разочарование». «Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь», — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. «Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный. А я порою жалею, что была добродетельна. Но вы другое дело. Вы не можете быть дурным. Это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?» «Я ему всегда это твержу, леди Нарборо», — сказал лорд Генри с поклоном. «Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея». Лондонский издатель Джон
Дебрет, умер в 1822 году, выпускал справочные книги об английских аристократических семействах.
«И укажете их возраст, леди Нарборо?» — спросил Дориан. «Обязательно укажу. Конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается, морнинг-пост, подобающий брак, и чтобы вы и жена были счастливы. Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках», — возмутился лорд Генри. «Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит». «Какой же вы циник!» — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рекстон. «Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрю. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию».
«Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым», — ответил лорд Генри. «Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество».
«Боюсь, что да», — со смехом согласилась леди Нарборо. Она встала из-за стола и обратилась к леди Рекстон. «Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу».
«Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее».
«Ради бога, не надо, леди Рекстон», — сказал лорд Генри. «Воздержание в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно, что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир».
Леди Рекстон с любопытством посмотрела на него.
«Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна», — сказала она, выплывая из столовой.
«Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимаетесь тут слишком долго политикой и сплетнями. Приходите поскорее».
«Иначе мы там все перессоримся», — крикнула леди Нарборо у порога. Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чепмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел поближе к лорду Генри. Мистер Чепмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смех. Мистер Чепмен поднимал британский флаг на башнях мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации — этот оптимист, конечно, именовал ее английским здравым смыслом — есть подлинный оплот нашего общества. Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана. «Ну что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе».
«Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все».
«Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.
Да, она обещала приехать 20-го.
И Монмаут приедет с нею?
Ну, конечно, Гарри.
Он мне ужасно надоел. Почти так же, как ей. Она умница. Умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь. А то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.
«А давно она замужем?» — спросил Дориан. «По ее словам, целую вечность». «А в книге Перов, насколько я помню, указано 10 лет».
но 10 лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью.
А кто еще приедет в Селби?
Виллоуби и лорд Регби, оба с женами, потом леди Нарборо, Джеффри, Глостон. Ну, словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.
А, вот это хорошо. Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил.
Если иной раз чересчур фронтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек.
Погодите радоваться, Гарри. Еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется вести отца в Монте-Карло.
Ох, что за несносные народы эти родители. Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал. Уговорите его. Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера. Еще и 11 не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?
Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.
«Нет, Гарри», — не сразу ответил он, — «домой я вернулся только около 3.
«Были в клубе?»
«Да, то есть нет», — Дориан прикусил губу. «В клубе я не был. Так, гулял. Не помню, где был».
«Как вы любопытны, Гарри.
Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в 3:30. Я забыл взять с собой ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него».
Лорд Генри пожал плечами. «Полноте, мой милый! На что мне это нужно? Пойдемте в гостиную к дамам».
«Нет, спасибо, мистер Чепмен, я не пью хереса».
«С вами что-то случилось, Дориан?»
«Скажите мне, что?»
«Вы сегодня сам не свой».
«Ах, Гарри, не обращайте на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения».
«Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет».
«Постараюсь», — сказал Дориан, уходя.
Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно. Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Безела. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев. Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться 3/4 часа. Под конец Дориана даже стало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом. Вдруг зрачки его расширились. В глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентинский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него, как завороженный. Казалось, шкаф его и привлекал, и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания. Закурил папиросу и бросил.
Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа. Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно тяжелым запахом. Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы. Было без 11:40. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню. Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кэб с хорошей лошадью. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес. Тот покачал головой: «Слишком это далеко». «Вот вам суверен», — сказал Дориан, — «и получите еще один, если поедете быстро». — Ладно, сэр, — отозвался кучер, — через час будете на месте. Дориан сел в кэб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе. Глава 16. Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко мертвенным. Все трактиры уже закрывались. У дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясно видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кэбе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Лечите душу ощущениями, а ощущение пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет. Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых. Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кэб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кэба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана. «Лечите душу ощущениями, а ощущение пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его смертельно больна. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому прощения нет. Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть. И Дориан твердо решил забыть. Вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. Ну, в самом деле, какое право имел Безил говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова,
слова, которые невозможно было стерпеть. Кэп тащился все дальше и, казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума. В горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся, и кучер почему-то притих. Казалось, езде не будет конца. Сеть узких уличек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало жутко. Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжавший кэп залаяла собака. Где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом. Через некоторое время они свернули с дороги, и кэп снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери. В другом месте двое мужчин погнались за кэбом и пробежали ярдов 100. Кучер отогнал их кнутом. Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли всю ту же кровавую фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполнила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самый страшный из человеческих аппетитов, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродство жизни, когда-то ненавистное ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да... Безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения искусства и грезы, навеваемые песней. Они были ему нужны, чтобы давать забвение. Он говорил себе, что через 3 дня отделается от воспоминаний. Вдруг кучер рывком остановил кэп у темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям. «Это где-то здесь, сэр?» — хрипло спросил кучер через стекло. Дориан встрепенулся и окинул улицу взглядом. — Да, здесь, — ответил он, и, поспешно выйдя из кэба, дал кучеру обещанный второй суверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользкая мостовая блестела, как мокрый макинтош. Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит.
Через 7-8 минут он добрался до ветхого грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный. Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забрянчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова, приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третий разрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках утопившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестро размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто. «Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают», — с хохотом сказала одна из женщин, проходившему мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал. В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вздохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кивнул ему головой. — Вы здесь, Адриан? — Где же мне еще быть? — был равнодушный ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет. — А я думал, что вы уехали из Англии. — Дарлингтон палец о палец не ударит. Мой брат, наконец, уплатил по векселю. Но Джордж тоже меня знать не хочет. Ну да все равно, — добавил он со вздохом, — пока есть вот это снадобье, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много. Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры в самых нелепых и причудливых позах, раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно завораживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, глодали его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Безела Холлорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя. «Пойду в другое место», — сказал он после некоторого молчания. «Наверх? Да. Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают». Дориан пожал плечами. «Ну что ж, мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше. Да нет, такое же. Тамошнее мне больше по вкусу». Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться».
«А мне ничего не хочется», — пробормотал Адриан.
«Ну, все равно, пойдемте».
Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной челме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали с ними заговаривать. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.
Одна из женщин криво усмехнулась. «Ишь, какой он сегодня гордый!» — фыркнула она. «Ради бога! Оставь меня в покое!» — крикнул Дориан, топнув ногой. «Чё тебе надо? Денег? На, возьми! И не смей со мной больше заговаривать!»
Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней.
«Ни к чему это», — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. «Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо. Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь».
«Обещаете?» — спросил Дориан, помолчав.
«Может быть, и напишу. Ну, пока, до свидания».
«До свидания», — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке.
Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги.
«Уходит эта добыча дьявола!» — хрипло закричала она, икая.
«Не смей меня так называть, проклятая!» — крикнул Дориан в ответ.
Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед.
«А тебя хочется, чтобы тебя называли прекрасный принц, да?»
Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони. Дориан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Безил Холлорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его. Дориана.